Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Кирилл Гришин у микрофона. Кирилл, здравствуй.
Привет, всем привет.
Начинаем с сообщения из Ирака. По меньшей мере 50 человек погибли в результате пожара в больнице в городе Эн-Насирия, провинции Дикар, на юге страны.
Да, раньше была информация о 46 погибших. Известно, что пожар охватил отделение, где проходили лечение больные ковидом. По одной из версий, причиной ЧП стало короткое замыкание. По другим данным, возгорание возникло в результате взрыва кислородного баллона. Вот кислородный баллон здесь нужно запомнить, и чуть дальше я поясню. Минздрав Ирака официально не сообщал о причинах пожара. Отделение, в котором бушевал огонь, было открыто, кстати говоря, всего 3 месяца назад, и рассчитано оно на 70 пациентов. 63 из них, когда начался пожар, находились в отделении. При этом известно, что здание было построено из легко воспламеняющихся материалов. То есть тут, наверное, прокуратура должна дать правовую оценку. Кто строил, как строил, можно ли было строить из подобных материалов. И вот что касается кислородного баллона, то причиной другого крупного пожара, который был в Ираке в конце апреля, стал именно кислородный баллон. Тогда в Багдаде на воздух взлетело практически после взрыва в кислородном баллоне целое отделение практически пациентов с коронавирусом, 82 человека. И говорили, что, значит, недосмотр персонала стал первой причиной того, что баллон взорвался. То есть нужно было его куда-то вытащить. Наверное, просто жарко. Требования безопасности не соблюдались. Что можно еще предположить? Халатность, как сказал премьер Ирака, комментируя тот апрельский инцидент трагический с десятками погибших в огне, он сказал, что халатность в этих вопросах не ошибка, но преступление, за которое совершивший его должны понести ответственность. Тогда был уволен гендиректор управления здравоохранения Багдадского района Эр-Русафа, где расположена больница. Также несколько представителей руководства этого медицинского учреждения. Наверняка оргвыводы последуют и сейчас, только уже, получается, это второй, по крайней мере, случай с буквально аналогичными обстоятельствами.
Ну да.
Взрывается кислородный баллон, гибнут десятки людей. Кстати, что касается нынешнего ЧП, то десятки раненых людей еще находятся в критическом состоянии. Вот, собственно, такова картина.
В общем, мы будем следить за развитием событий и оповещать о том, что происходит в Ираке и что предпримут власти в ответ на вот этот самый пожар в больнице. А пока к другим событиям.
Радио «Спутник».
Россия рассчитывает провести встречу межведомственных делегаций на уровне заместителей глав МИД России и Госдепартамента США, то бишь Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Об этом сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва рассчитывает на проведение встречи в ближайшие недели. Правда, он не уточнил, где она будет проходить.
Совершенно верно, но тут нужно отметить вот буквально вот еще какое обстоятельство. Дело в том, что Антонов выступал перед студентами Мидлберийского института по изучению международных проблем. И в ходе выступления Антонов отметил, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли в спокойной, деловой, в целом конструктивной атмосфере. При этом заявил, что у Москвы нет иллюзий о кардинальных прорывах в отношениях двух стран. Также дипломат заявил, что Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона, но для взаимовыгодных отношений требует уважения.
С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Леонид Викторович, вот по поводу, собственно, этого уважения. Насколько оно возможно в нынешних условиях между США и Россией? Или действительно пока все, на что можно рассчитывать, это на решение каких-то отдельных вопросов, будь то климат или, может быть, отдельные элементы, которые касаются вооружений?
Я думаю, что об уважении со стороны США к России говорить невозможно. Вот. Она, во-первых, открытым текстом заявил Байден, что мы будем сотрудничать в России в тех вопросах, которые нам выгодны. В тех вопросах, которые выгодны США, они готовы идти на встречу. И вы их, собственно, обозначили. Либо выгодны, либо там, где это является необходимостью для США. Ну, вот международная безопасность, например. Всем понятно, что формула мировой безопасности без участия в этой формуле России невозможно. Все ключевые договоры, включая там те, которые США уже порушили, они строятся на двухсторонней основе. США-Россия, да, или Советский Союз. А Россия как преемник Советского Союза. Ну, во-первых, по ядерному потенциалу сопоставимы. Единственные две страны, которые как бы обладают самым крупным ядерным потенциалом. И в этом смысле можно рассматривать и как положительный, но для меня скорее это тревожный синдром, потому что исчезают все остальные площадки для договоренностей, как-то перспективы роста, будущей экономики России. Вот из этого пространства исключили фактически США. А то, что они возвращаются за стол переговоров по вопросам безопасности, при этом порушив там базовые договоры, да, ну там по средней дальности.
Леонид Викторович?
Малой дальности.
Угу.
Да.
Пропадайте.
Вот. И по открытому небу. Это означает, на мой взгляд, если говорить там концептуально, это означает, что мы возвращаемся вот в мир противостояния, да, которое опирается главным образом, мир холодной войны, который опирался на возможность взаимного уничтожения друг друга. Да. И вот этот страх взаимного уничтожения удерживал мир от войны и торговых войн и прочих, и составлял соблюдать США некие правила и международные, и в торговле, и в отношениях. Вот сейчас мы видим, что эти правила, во-первых, не соблюдаются, учитывая санкционную войну против России, да, откровенно, то есть дискриминационные.
Да не только против России, против всех Китая,
да,
Евросоюз.
Против всех развивающихся стран, растущих стран, которые вдруг заявили претензии на право участия в выработке международных правил.
Они не воюют только с товарищами из англосаксонского мира, вот и все.
Ну, и с сателлитами своими. Ну, держит их в узде, да, там, например, Европейский Союз. Вот, поэтому, да, для меня это тревожный сигнал. Это значит, что основ для договоренности, кроме безопасности, то есть жизни, да, не осталось.
Слушайте, Леонид Викторович, я прошу прощения.
Все остальные являются... Да.
Я прошу прощения. Да, встреча межведомственных делегаций. Что это за формат, о котором говорит господин Антонов?
Блин, да я, честно говоря, затрудняюсь, как бы для этого надо понимать.
Ну, это заместители Лаврова и Блинкина. Видимо, будут готовить встречу первых лиц дипломатии.
Я думаю, что, ну, да, что это за формат. Ну, во-первых, да, идет очевидное сближение после, ну, на вот почве безопасности. Я так думаю, что основа этого сближения, ну, во-первых, там, да, вокруг Северного потока идут подвижки, вот, туда-сюда. Я думаю, что для США, конечно, ключевой вызов, если говорить об экономике, мировой экономике, это Китай, если о мировой военно-политической ситуации, то это Россия. И вот сближение России и Китая, которое мы видели в последнее время, особенно после Майдана и вот этого первого контракта века по газу, и там кучу бизнесменов, и, ну, в общем, сближение очевидно, взаимные учения военные, вот, там трудно это отрицать. Конечно, там говорили о повороте России на восток, это пугает США, потому что два таких мощных субъекта мировой политики и экономики сближаются. Мы помним, что в рамках ШОС сюда же и Индия, традиционный противник и конкурент Китая, присоединился, и Пакистан, и Иран, и Турция. То есть они видят крупный интеграционный процесс, который их пугает.
Ну, в общем, Леонид Викторович, если говорить об этом самоуважении, о каком-то конструктиве в отношениях, нужны конкретные шаги, а не, скажем так, намерения, конечно, а их заявления. Хорошо, конечно, мы хотим еще одно...
Пока это выглядит как заигрывание с Москвой, не иначе.
Мы хотим с вами еще одно событие обсудить, которое происходит на Кубе. А на Кубе усиленные наряды полиции и спецназа вышли на патрулирование столицы страны на следующий день после массовых акций протеста.
Сообщается о некоторых трудностях с интернетом в ряде районов Старой Гавани. Скопление народа, людей, говорят, значительно меньше, чем накануне. Ну а родственники тех, кого задержали, пытаются выяснить судьбу задержанных. Они, собственно, и находятся у полицейских участков. Напомню, что в Гавани и других крупных городах Кубы прошли массовые антиправительственные протесты. Активисты выражали недовольство условиями жизни, осложненных пандемией COVID-19, а также против нищеты и отсутствия лекарств. Задерживали протестующих полицейские, сотрудники спецслужб в штатском. Были сообщения о жестокости полицейских, которые кубинские власти отвергли. Глава Кубы Мигель Диас-Канель выступил в эфире национального телевидения и радио и призвал коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам, и обвинил США в организации протестов через соцсети. Леонид Викторович, это правда рука Вашингтона? Или вот внутренняя кубинская оппозиция решила вот проявить недовольство уровнем жизни? Вот только сейчас.
Во-первых, я думаю, что, во-первых, противоречия между двумя этими утверждениями не существует. То есть всегда есть внешний игрок, который заинтересован в дестабилизации ситуации, будь то в Кубе, в России, там, в Советском Союзе, Белоруссии, не принципиально, Армении, вот, Китае, не принципиально. Но всегда есть и внутренние противоречия. Всегда есть обиды, социальное напряжение, недостатки которые, конечно, внешние игроки используют. Потому что если нет внутренней основы для протеста, то, конечно, внешние усилия бесполезны, бессмысленны.
Леонид Викторович, вот а вы смотрите, что... тут еще появляется сообщение, ну, в смысле, вот если читать по поводу внешнего давления, почему Соединенные Штаты пытаются в это влезть, а на них, судя по всему, изнутри давят, потому что вот недавно в районе Маленькой Гаваны в Майами на улице вышло несколько тысяч человек, это, собственно, кубинцы, полиция была вынуждена полностью перекрыть автомобильное движение на нескольких магистралях, при этом многие полицейские даже присоединялись к протестующим.
Не, ну, то, что раскачка идет, я еще раз повторю, это очевидно, да, вот, потому что, ну, во-первых, если вспомнить, там, как соцсети только появились, Facebook, я хочу напомнить фразу Клинтона, Хиллари, которая была в гостях, по-моему, сказала, вау, это будет служить нашей глобальной солидарности. Солидарность, если кто не помнит, это профсоюз в Польше, который был использован для того, чтобы обрушить режим Ярузельского, да, и приход, вот, собственно, новой Польши, появление новой Польши. Это такой инструмент развала страны был. Вот, ну, соцсети являются таким инструментом. Вот. Почему Куба? Ну, тоже понятно, потому что доктрина Монро 2.0 действует. И она начала действовать с момента удаления от власти Дилмы Русов в Бразилии, потому что формировался мощный антиамериканский центр. Боливия, Венесуэла, Куба, Бразилия мощнейшая страна. Да, вот не случайно Болсонару тоже, нынешний президент Бразилии, поддержал протесты. Потому что для США принципиально важно в этом своем подбрюшке мягком или жизненно важном пространстве навести свой американский порядок. А Куба является одним из ключевых. То есть и она является опорой, в том числе военной и политической, и для Венесуэлы.
Ну, о причинах, Леонид Викторович, поскольку у нас не очень много времени, о причинах мы более-менее поняли. На ваш взгляд, эти протесты будут продолжаться или сейчас они затухнут?
Ну, это самый мощный, надо отметить, что да, самый мощный там за последние 30 лет протесты. Я думаю, что, конечно, США сделают все для того, чтобы раскачать режим, тем более Фиделя Кастро, такого опорного столба режима кубинского социалистического, уже нет уже, да. Да и Рауль Кастро отошел от реальных рычагов власти. Поэтому я думаю, что США будут играть на дестабилизацию и разрушать институциональную целостность Кубы, да, вот этих институтов ее власти, чтобы они вошли в клинч. Тогда, конечно, будет...
Просто надо напомнить, что по-прежнему действует блокада Кубы со стороны США.
Да, да, да,
конечно, это именно так и происходит, несмотря на разного рода подвижки. Определенные несколько лет назад прилетал глава американского государства с официальным визитом за бог знает сколько лет первым на Кубу. В общем, все остается в некоем своем статус-кво.
Ну да, спасибо вам большое, Леонид.
Спасибо.
Спасибо большое, Леонид Викторович. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи, а мы к другим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
В Москве массовая драка на юго-востоке города случилась. Полиция бесчинство пресекла, но, тем не менее, в новости все это попало. А происходило все это около станции метро Кузьминки.
Там большой парк, хороший и красивый. Десятки мигрантов убегали на проезжую часть, повреждали автомобили, кидались на людей. Сообщается, что задержаны порядка 20 наиболее активных участников. Источники агентств говорят, что более 50 человек устроили эту самую массовую драку. По другим данным, их было аж 200 человек, это данные телеграм-каналов. Ну, предположительно, драку на почве личной неприязни устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии. Там давние трения, в том числе и этнические, и по поводу военных конфликтов в 90-е, там есть тоже вопросы. И к, в общем-то, сторонам конфликта стягивались земляки на подмогу. Драка, в общем-то, вылилась в некое такое серьезное побоище. Я смотрел картинки, все выглядит жутко на самом деле. Распоясавшиеся, значит, на молодые мужчины, преимущественно в спортивных каких-то костюмах, шортах, шлепках, пытались, значит, разбивать машины, значит, и так далее. Но, в общем, попало все это на видео, попало в телеграм-каналы. Сотрудники правовую оценку дадут всему этому действу. Некоторых, значит, порезали. Скорая нескольких человек госпитализировала. Но говорят, что это ответка на побоище мигрантов, которое было несколько дней назад.
Угу. Ну да, здесь, я думаю, как раз, если что и может пугать и интересовать это, то это все-таки разовая акция, и, скажем так, затухнет ли она на этой истории, или такие стычки продолжатся и в других районах города. Хочется надеяться, что все-таки это разовая вещь.
Ну, нужно работать с диаспорами, как-то их усмирять, усаживать за, какой-то, не знаю, стол переговоров, как бы это ни звучало.
Ну да, или так. Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России. Итак, какой же он?
Ну, слушай, 15% по итогам 2020 года, снижение с 19% годом ранее, сообщили в Росстате. Несмотря на значимость, разумеется, сектора для российской экономики, такой экспериментальный расчет произведен Росстатом впервые. Статистический ряд с 2017 года опубликован, собственно, в июне на сайте статслужбы. То есть буквально с 17, 18, 19, 20, 4,5 года. Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год, почти 107 триллионов рублей, нефтегазовая отрасль сообщается ответственно за добавленную стоимость в структуре экономики в размере 16 триллионов рублей. Говорят, что в целом показатель 15-20% для нефтегазового сектора – это норма для крупных добывающих стран.
Да, но сейчас, я думаю, мы у эксперта узнаем, насколько это действительно много или мало, и главное, что о чем сигнализирует увеличение или уменьшение доли нефтегазового сектора ВВП. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Юрий Николаевич, ну вот 15% доля нефтегазового сектора Росстат рассчитал впервые. Чем важно вот это вот исследование? Россия слезла с нефтегазовой игры? Так, наверное?
Мы неоднократно уже обращались к этому вопросу, что и как, зачем считать. Если мы считаем то, что мы продаем больше, чем мы делаем, это хорошо. Чем мы продаем больше, чем мы тратим для наших внуков и внуков, это зло. Поэтому, с одной стороны, увеличение экспорта действительно хорошо. То есть в условиях падающей мировой экономики, когда мы чего-то растем, это здорово. Но с другой стороны, мы продаем...
Так она упала, доля нефтегазового сектора, до 15%, снизившись с 19%.
Я думаю, что это вот с моей точки зрения, как экономиста, я не говорю, как с точки зрения там блага государства, это хорошо. На самом деле здорово, что экономика наконец начинает подниматься. Что доля других экономик поднимается. Даже не брать в абсолюте, то есть если даже мы выросли, а уменьшилась нефть и газ, это говорит о том, что мы что-то начали больше делать. Комбайнов, я не знаю. Как коровка.
Ну, вот как раз, да, действительно, хочется уточнить, а чего же больше-то мы стали делать-то?
Да, вот удивительный фактор, я хочу нашим сообщить слушателям, что страна уже второй год подряд по позиции продажи сельхозоборудования и переработки пищевых всех дел обгоняет по объему продажу оружия.
Юрий Николаевич,
это очень интересный фактор, очень интересный.
Юрий Николаевич, а стоило бы, может быть, Росстату в будущем начать считать еще долю сектора услуг, быть может, и вот какого-то такого интеллектуального продукта?
Вы молодец, вы просто удивительный человек. Я хочу сказать, что вот эта вот сигнатура, почем считает, так сказать, наш Росстат, она удивительная. И вы абсолютно правы. То есть выделение новых статей, выделение новых, так сказать, направлений, по которым, так сказать, поступают доходы в казну, хотя бы в казну. Я уж не говорю, так сказать, о другом. Надо, конечно, считать. Угу. К сожалению, это не считается.
Ну, будем надеяться, что Росстат прислушается и начнет разбивать
ВВП. Росстат, так сказать, заявление, а давайте мы будем считать новые, так сказать,
технологии. А давайте. Спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Юрий Единков, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, был с нами на прямой связи. А у нас остается еще одна не менее интересная экономическая тема.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ни много ни мало. Центральный банк Российской Федерации попросил кредитные и микрофинансовые организации простить долги клиентам, которые пострадали от наводнений в Крыму и Сочи.
Ну, слушай, ты мог бы заинтриговать, сказать, что ЦБ готов обнулить кредиты, поставить многоточие.
Я не уверен, что у него есть такие полномочия.
Да нет, конечно, нет. Но другое
дело,
что...
Зачем мы тогда будем обманывать людей? Во-первых, мы не обманываем людей.
Во-первых, вот, строго говоря, меня интересует механика, как ЦБ будет убеждать банки, значит, обнулить кредиты, значит, выплаты, там же ведь серьезные суммы, да, у нас же средний чек, там, условно, там, на какой-то кредит, это уже там несколько сотен тысяч рублей российских, обеспеченных Банком России, опять же, вот, и как вообще, вот, механика, вот, значит, будут составляться определенные бумаги, да, значит, подтверждающие то, что человек попал в чрезвычайную ситуацию, гибель имущества, остановка бизнеса, потерю дохода и прочее, прочее, это же ведь тоже не сиюминутный, значит, момент, да, у нас работает.
Не, насколько я понимаю, люди вот в таких экстренных ситуациях очень быстро стараются оформить, им с этим помогают местные органы, да, потому что здесь идет запрос на финансовую поддержку от региональных властей для восстановления там жилища или каких-то первых нужд, ну, денег для...
То есть попутно они сделают еще копию справок этих и условно пойдут вот в микрофинансовую организацию, которая выдает там под условный там 500 с чем-то процентов или 700 годовых займ, значит, ну вот, обнулите мне. Тебе скажут, а у нас нет такого мандата. Вот читайте договор, тут мелкими буквами написано. Uh-huh. Все. Вот и получается, как по мне, то все вот эти вот благие хотелки, это же ведь рекомендация. ЦБ рекомендовал кредитным и микрофинансовым обнулить, реструктурировать потреб кредиты. Ну, что они сделают? Они просто ввезут мораторий на выплату процентов. Ну, хорошо, хоть так, хотя бы года на три.
Лицензию отнимуть.
Да нет, лицензию можно не отнимать, но каким образом все это будет реализовано? Регулятор предложил не взыскивать таких клиентов, заложенные под кредиты имущества.
Если неоднократно и крупные банки закрывались за даже современную историю, и я уж думаю про какие-нибудь микрофинансовые и банки поменьше, мне кажется, это вполне себе такая большая палка, которую можно угрожать.
Ну, да, конечно, конечно. Но только должно быть все легально, найти нарушения, проверка и так далее. Мне кажется, что вся эта история, ну, если и будет, то это эффект узкого горлышка, потому как, ну, мягко говоря, ну, что такое рекомендация? Рекомендация, ну, я вам советую. А в банке ответят, ну, мы рассмотрели ваше предложение условно, но ничем помочь не можем. Можем только лишь там заморозить выплату по процентам, я не знаю, на 3 месяца. Ну, это такое себе подспорье, честно говоря.
Ну, кажется, лучше, чем
если
ничего.
Люди лишились всего абсолютно, да, там, ну, как им помочь? Тут власти должны больше брать на себя, я так считаю. И уже самим, да, договариваться об этих механизмах и кредитных каникулах и для бизнеса, и для людей, которые потеряли имущество. В общем, вкладываться.
Остается только смотреть, как эта рекомендация будет работать и прислушается ли к ней какая-нибудь кредитная организация. Кирилл Бакеев, Кирилл Гришин, спасибо.